27 марта, вторник, вечер. Округ Юма, Аризона, США. Дрика вела грузовик медленно и аккуратно. Я сидел на заднем сиденье, вытянув ногу, которая начисто отказалась сгибаться. Хоть колено и не пострадало, зато бедро при сгибании так натягивалось, что хотелось выть в голос и потом прошибало, как в бане. Поэтому я вытянул ее в сторону противоположной двери, сидя в полоборота. Под ногами у меня лежала целая груда всякого оружия, которое мы собрали с убитых. И в грузовике нашлась сумка с немалым запасом патронов разных калибров. Разбирать это позже будем. Сейчас не до этого. Да и просто не хочется. На душе так погано, словно туда ведро дерьма вылили. Привязался я к Джеффу. Только сейчас понимаю, насколько мне будет не хватать этого немолодого крепкого мужика, спокойного, смелого и рассудительного, который, чего уж скрывать, негласно возглавил наш маленький поселок. Его авторитета никто не оспаривал. А теперь он лежит в кузове на рифленом металлическом полу, завернутый в синий чехол для аквабайка, и голова его, простреленная мной, чтобы не дать ему возродиться в неподобающем обличье, покачивается, когда грузовик наезжает на кочки. И остались мы без его ненавязчивого, но очень разумного водительства. Плохо. Жалко. Даже то, что мы всех убили, все равно не радует. Проездом через Империал Дам решили не рисковать, мало ли с кем мы сейчас воевали. Проехали по старой дамбе на другой берег, и оттуда знакомым уже путем добрались до промзоны. До нее совсем недалеко было, с десяток километров. Нам повезло. Первым человеком, который вышел навстречу подъезжающей машине, был усатый Дик, тот самый, который совсем недавно беседовал с нами. С ним были трое. И все из тех, кого мы сегодня встречали. Меня они не узнали. Заляпанного кровью и с перевязанной головой. А вот Дрику вспомнили. Очень уж нетипичное для этих краев явление. Дальше мне осталось только доковылять до кузова и раскрыть лицо Джеффа. «Кто это сделал?» — помолчав, спросил Дик. «Вот это я, после того, как он встал. Затем я откинул чехол дальше. А вот это охранник из аэропорта, его папаша и еще двое, кого я никогда не видел. Они поехали за нами от плотины и устроили засаду у Лагуна Дам перед трейлерным парком». Дик сел к нам в машину за руль. Еще трое загрузились в свой белый пикап, и такой колонной мы понеслись обратно к месту боя. На этот раз торопились и подлетели туда, вскоре обнаружив над трупом Марка двух старательно раскармливающихся зомби. Дернуться они не успели. По ним ударили из нескольких стволов, завалив на месте. Откуда они здесь взялись? Из трейлеров? Почти одновременно с нами со стороны новой плотины подъехал хаммер полицейского управления Юмы, в котором оказались двое самых настоящих копов, только еще и тяжело вооруженных. Дик сделал все правильно. Если уж бороться за правду, то со всеми формальностями. Он их и вызвал из основного лагеря. Рассказ наш сомнений не вызывал. Все было налицо. Расстрелянная и измятая машина, отпечатки протектора, гильзы, пятна крови, следы Лёшки, находившихся в засаде, и следы их подошв, после того, как они направились нас добивать. Даже самая буйная фантазия никак не могла бы взвалить вину за бой на нас. Концы бы не сошлись с концами. Трупы стащили в одно место, и немолодой коп с лейтенантскими нашивками сказал: «Я их всех знаю. Вот этот», — он указал на Тима, — «пришел с подкреплением с базы Маринз. Это его папаша». Палец указал на здорово обгрызенную тушу Марка. «А вот эти двое появились только вчера. Они приятели папаши. Заняли два бунгало. У одного жена и двое детей, второй одиночка. А у толстого?» Признаться, я до сих пор был не в курсе семейного положения Марка. Я даже не знал, в каком месте койотовой купальни он жил. «У него жена. И у сына девка. Такая же толстая, как он сам». «Так. Вдов и сирот я уже наплодил. Нормально. Правда, подумав об этом, я никаких угрызений совести не испытал. А вот нехрен было. Сами виноваты их папаша и мужья. Считай, что застрелились. Приставили к своим жирным головам по стволу и нажали на спуск. Если тебе о семье надо думать, а ты за обмочившегося со страху толстячка в драку лезешь и самолюбие его отожравшегося папаши, то виноват ты сам». Более того, я сказал: «А грузовик чей?» «Вот этого», — показал лейтенант на худого усача с небритым лицом, которого я застрелил в спину. «Это у него семья. Семья не семья, грузовик я не отдам. Это компенсация. И вообще ни хрена не отдам». Сказал вовсе даже не от жадности. Мне плевать на грузовик этот было, если честно. Он нам и не нужен вовсе. А для того, чтобы еще как-то отомстить. Все успокоиться я не мог. Злоба душила. Лейтенант пожал плечами, сказал. Это не мое дело. Моим оно станет, если из-за этого в поселке начнутся проблемы. Мы поняли друг друга? Поняли. Ответил я, догадываясь, что в таком случае проблемы точно возникнут. Поэтому, немного остыв, сказал. Я его вам отдам в администрацию, а вы уже сами им распоряжайтесь. Это нормально, ответил полицейский. Тут в разговор вмешался Дик. Сэм, лучше бы этой семье уехать. Так просто это не закончится. Джефф нашим товарищем был. Эти ребята переезжают в поселок. В общем, будут проблемы. Обязательно. Отправляйте их на дальнюю территорию. Фишерс Лендинг. Это не мне решать, ответил коп. Но я поговорю в Сити-Холле. Лучше их развести по разным углам ринга. Там есть свободные домики, причем много. Можно выделить взамен бунгало. Верно. Удачная идея. В километрах в 10 выше по течению Колорадо, точнее у самого входа в водохранилище, раскинулся поселок Фишерс Лендинг, которому лучше всего подходит русское определение «дачный». Там мало кто жил постоянно, а вот любители рыбалки и водного спорта покупали там участки и строили небольшие дома, чуть не вперегонки. — А вы и там устроились? — спросил я, не удержавшись. — Естественно, — ответил Дик. — Если уж контролировать резервуар, то со всех сторон. — Когда вы планируете приехать в поселок? — обернулся ко мне лейтенант и уставился мне в лицо маленькими серыми глазами, покрасневшими от недосыпания, видать. — Сегодня. — Завтра к вечеру, не раньше, — сказал он. — Мы увезем к тому времени скорбящих родственников. — Машину? Вам сегодня она нужна? — Нам еще к себе ехать. Даже удивился я вопросу. — Мы можем вас отвезти, — сказал молчавший до этого момента Хосе. — Тогда забирайте, — махнул рукой я. — Только вещи перебросим. — Может, и зря я ее отдаю. Да нам она точно не нужна. Тем более, как не тяжко об этом говорить, но от Джеффа еще машина осталась. Да и трейлер его. И в самом поселке не хочется лишних проблем себе искать, а то она как приманка для мстителей будет. Будь возможность, я бы вообще в поселок не поехал, но деваться некуда. Правда, Дрика сказала, что мне к доктору надо с дырой в ноге и всем остальным, и как можно быстрее, но никак до завтра не получается. И на ночь в поселке не останешься. Наши ждут, и связи с ними нет. Черт с ним, завтра покажусь. Дыра как дыра. Надеюсь, ничего особо плохого не случится. На морде затягивается, а вось и на ляжке ничего ужасного не произойдет. Кстати, есть у меня подозрение, что неожиданно быстрое и, главное, чистое заживление раны от удара прикладом как раз связано со всей этой мертвечиной. Я же точно чувствовал, что начинается воспаление. Не могло оно само по себе так быстро пройти. Так во всем остальном. Рана как рана. Но очень уж себя примерно ведет. Прямо идеальный случай. Странно это. Я хоть и не врач, но все равно понимаю, странно. Не должно так быть. Трупы Тима с папой так просто не бросили. Но и заниматься всерьез ими никто не стал. Лейтенант так и сказал, что с убийцами мараться не намерен. Их подцепили проволокой к фаркопу Хаммера и оттащили подальше в пустыню. Тот же лейтенант, вернувшись, сказал, что если охота, то пусть родственники их ищут и хоронят, потому что миллионы вполне достойных людей скончались без достойного погребения, так что много чести для этих. Перегрузиться нам помогли, усадили в белый Ford F-250 на заднее сиденье, спереди сели Хосе и Сэл. Хосе — это тот самый худой и невысокий, с маленькой бородкой. А Сэл оказался средних лет пузаном, с красным лицом и обритой налысо головой. Они нас и повезли.